Друзья, мне хотелось бы сегодня поговорить на одну тему – о подражании. Людям свойственно подражать. И мы видим с вами, что вот в мире одна категория людей, она хочет и желает подражать чему-то плохому и злому. И мы встречаем таких людей порой. Другая категория людей, она, напротив, желает подражать чему-то светлому, доброму, хорошему. Человек сегодня подражает своими манерами кому-то. Он подражает своим разговорам, он подражает своим поведением, своим стилем жизни. Бывает, подражает каким-то мечтам или каким-то людям. Человек подражает сегодня какому-то политику. Кто-то подражает какому-то знаменитому музыканту или бизнесмену. Библия нам тоже показывает, что нам с вами необходимо в своей жизни подражать. Текст Писания, который я прочитаю, записан в 1 послании Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел говорит эти слова дважды. В другом месте написано «будьте подражателями мне». Филиппийцам он скажет такие слова: «Подражайте мне, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то и исполняйте». Фессалоникийцам он напишет: «Вы сделались подражателями нам и Господу». Здесь как бы поощрение. Вы уже дошли до этого. Братья и сестры, чтобы так говорить, нужно быть образцом. Чтобы так говорить, нужно быть эталоном. Чтобы так писать, нужно иметь свидетельство от Бога в своем духе. Свидетельство от Духа Святого. Чтобы так говорить, нужно иметь вот эту уверенность, что ты угождаешь Богу, что ты живешь им, что ты имеешь право поставить сейчас себя в пример. Подражайте мне, как я Христу. Читая послание апостола Павла, мы видим с вами во 2 Коринфянам, в 6 главе мы читаем: «Мы никому ни в чем не полагали притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии». Мы никому ни в чем не полагали притыкания. В другом месте он говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Иногда, когда мы читаем эти тексты, мы думаем, как Павел в своей жизни достиг этого. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Кто слышал профессора Осипова, помните, он там один такой пример говорит: когда на больную мозоль человеку наступишь, то тогда ты сразу видишь его внутреннюю сущность, которая находится у него в сердце, и оттуда выходит фонтан желчи. Один брат говорит мне: часто приходится выслушивать за братство, за церковь, за лагерь, за детей. Какие-то недобрые, негативные моменты, какие-то нехорошие детали люди подмечают порой, и тогда в моем сердце образуется такое чувство неприятности, перемешанное с чувством переживания. И так нехорошо становится на сердце. А Павел говорит: нас огорчают, а мы всегда радуемся. Также он говорит в послании: я благодушествую в обидах. То есть я остаюсь добр душой тогда, когда меня обижают. Вы посмотрите, друзья, какая высота, как Павел достиг этого. На самом деле мы видим с вами, мы можем чему-то поучиться у него и начать подражать. Я унижал себя, чтобы возвысить вас. Какие сегодня мы видим с вами, друзья, стандарты в мире? Наоборот, унизить ближнего своего, чтобы выставить себя, чтобы возвысить себя. Но здесь у христианина все по-другому. Христианин ставит себя ниже, чтобы возвысить ближнего своего. Павел говорит: я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Вы слышите, друзья мои? Я буду это делать с большим желанием. И сдерживать свое. Давайте вспомним Маноя: хлеб мой, вода моя, мясо мое. А здесь наоборот, здесь по-другому. Мы видим здесь противоположность. Или какое бывает сегодня беспечное отношение к чему-то общему, если это принадлежит фирме или если это принадлежит церкви. Это общественное. И к этому инструменту, к этой детали определенное отношение. Но если это мое личное, то к этому совсем другое отношение. Но Павел говорит: я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши. Вспомните, что говорил Иисус Христос, что написано в Евангелии, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, чтобы послужить и отдать, истощать себя за души ваши. Христос так делал, и я буду делать. Этот текст Писания, который мы с вами прочитали, друзья, центральный наш текст, он говорит вот о чем. Идите по пути, по моим следам, как я по пути иду, по следам Христа, точь в точь, след в след. Мне хочется с вами, чтобы мы обратили внимание на одно качество, которое было у Иисуса Христа и которое было у апостола Павла. Этих качеств будет три сегодня. Ну и первое вот это качество, друзья, это скромность. 2 Коринфянам, 10 глава, 1 стих, мы читаем: «Я же Павел, который лично между вами скромен». Братья и сестры, кто такой человек скромный? Это человек, лишенный тщеславия, высокомерия. Он сдержанный в обращении, в поступках, в поведении. Он не выставляющий на показ своих достоинств, своих заслуг. Это скромный человек. Если выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. В послании Римлянам в 12 главе он скажет такие слова: «Думайте о себе скромно, думайте о себе скромно по мере веры». Я никогда не забуду, когда Оскар Эвиниус учил нас, проповедников, как нужно проповедовать, как нужно жить. Он всегда, наверное, на каждых курсах он говорил нам так: «Братья, запомните одно, когда вы в своих глазах что-то из себя представляете и значите, когда вы в своих глазах вот такие вот большие, то Бог тогда в вас вот такой маленький. Но когда вы понимаете, кто такие нищие духом и что вы из себя представляете, то тогда вы становитесь вот такими маленькими, и Бог становится вас вот такой большой». Один брат-миссионер на севере находился в одной церкви. Он жил какой-то период времени там, и он увидел, что очень часто звучит его имя. Оно звучит везде и всегда. Оно выставляется уже на показ. И он понял что-то. И сказал ответственным, которые были братьям-служителям: «Братья, мне нельзя уже здесь находиться. Вы, пожалуйста, переведите меня в другое место, потому что я вижу, что церковь, которая находится в этом городе, она идет не за Христом, а за мной. А я не хочу этого». Хотя он пытался так воспитывать и показывать, и открывать им, как пастырь церкви Иисуса Христа. Но человеку свойственно подражать, свойственно возвышать. Братья и сестры, когда мы видим с вами, что выходит регент, и он начинает так регентовать, что все внимание церкви направлено не на оркестр или не на хор, а направлено на регента. Мы видим, что все внимание направлено не на Иисуса Христа и не для кого хор поет и для кого играет, а направлено на персону, то тогда этот человек, я даже хочу сказать, это любое служение касается, он забирает от Христа свое внимание к себе. Он начинает привлекать к себе внимание. И если он забирает внимание от Христа, привлекая это внимание к себе, то что он делает? Друзья, он ворует славу Божию. Он то, что принадлежит Богу, приписывает к себе. Нам надо это четко понимать. Мы видим с вами, если мы открываем Библию и начинаем читать Пятикнижие Моисея, друзья, и прочитав все пять книг Моисея, наверное, мы с вами не догадаемся, кто автор этих книг. Вот так Моисей, великий вождь, человек Божий, смог преподнести нам Священное Писание. Посмотрите, как Иаков начинает писать свое послание. Иаков – раб Господа Иисуса Христа. Друзья, он не написал: «Иаков – брат Господа по плоти». Он так не написал. Он мог написать так: «Иаков – епископ Иерусалимской церкви, в которой много тысяч членов, пишет послание». Братья и сестры, Павел говорит такие слова: «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». А как сегодня? В какой фантик мы заворачиваем себя? Какая обертка? Сегодня наоборот. Сегодня люди говорят и делают с желанием показаться большим, чем они представляют на самом деле. Лучшими, чем они есть на самом деле. Но в христианстве совсем другие критерии. Там высота оценивается совсем другой планкой. Но я удерживаюсь. Это великий апостол. Чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Я удерживаюсь от этого. Противопоставление скромности – это тщеславие. Братья и сестры, Писание говорит: придет гордость, придет и посрамление. И мы в Писании четко видим, посмотрим и вспомним Артаксеркса. пришла гордость, пришло и посрамление. Его супруга Астинь, царица, пришла гордость, пришло и посрамление. Некто сказал, скромность то же, что тени для картины. Она дает силу и выражение. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас помнить текст Писания, который мы читаем в послании Иакова. Мудрость, сходящая свыше, в-третьих, скромна. Второе качество, на которое мне хотелось обратить внимание, в котором мы можем с вами подражать апостолу Павлу и подражать Христу, это качество было у Иисуса Христа. Павел понимал, видел это качество у Иисуса, и он стремился подражать этому качеству, и тоже подражал, и он нам говорит сегодня так, через свое Писание, подражайте мне, как я Христу. Это качество – внимательность. Христос был очень внимательным человеком. Друзья, мы видим с вами, что он проходит, и мы видим, что из города Наина выходит вдова, и Христос не проходит мимо, он останавливается. Он видит скорбь, он видит сердце матери, он воскрешает этого юношу. Мы видим с вами, когда он заходит в синагогу, в дальнем углу, он видит скорченную женщину. Иисус Христос был очень внимательным. Друзья, он и сегодня очень внимателен к нам, к сердцу каждого человека. Мы видим с вами, что он видит больного человека, который находится при купальне в Вифезде 38 лет, и он ему помогает тоже. Евреям 10:24 мы читаем, будьте внимательны друг к другу, будьте внимательны. И апостол Павел, он был очень внимательным человеком. Посмотрите, друзья, как он пишет, Зенон законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. То есть, снабди нужным. Одежды, едой, есть ли у них зубная щетка, паста, есть ли у них хорошая обувь, все же есть у них. Позаботься отправить так, чтобы ни в чем не было недостатка. Я пропущу такие практические жизни, советы некоторые, больше сосредоточимся на Слове Божьем. Дальше Павел говорит такие слова. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». Он заботится о своих сотрудниках. Он проявляет им всегда свое внимание, свое попечение. Он никогда, ни при каких обстоятельствах, никого на произвол не бросал. Мы как-то с вами говорили о том, что все оставили его. Все оставили. Несколько сотрудников только осталось. Друзья, но он молился и о тех, которые оставили его. И он всегда проявлял свою внимательность. И мы видим это через Священное Писание. Первое послание Коринфянам, 16 глава. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Смотрите, чтобы он был в безопасности. Он предполагал и знал, что может возникнуть в Коринфской церкви в отношении Тимофея. И он предупреждает, он заботится о Тимофее. Однажды он напишет такие слова. «Впредь пей не одну только воду на употребление, много вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Апостол, у тебя столько служения, у тебя столько душепопечения. День и ночь мы читаем, как он учил со слезами, а ночью он работал, делал палатки, чтобы у него были деньги на жизнь. Друзья, мы видим с вами, да какое тебе дело вообще до желудка кого-то? Апостол, он знает боль Тимофея в его желудке, и он заботится и дает ему совет определенный. Нам необходимо сегодня с вами быть внимательными людьми. Чтобы быть внимательным человеком, нужно видеть, друзья, и видеть правильно. Сегодня часто человек видит неправильно. Он в хорошем видит плохое, в белом он пытается увидеть черные пятна. «Что ты видишь?» И Иеремия говорит Господь пророку. «Я вижу жезлы миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь». Один пресвитер рассказывает, я остановился в одной семье, и это было очень поздно, мне нужно было рано утром в 5 часов утра выезжать, спать лег я примерно в 2 часа ночи, поспал 2-3 часа, нужно было вставать и уже выезжать. Он говорит, когда я проснулся и стал одеваться, я увидел, что за это время моя рубашка, она была выстирана, высушена, поглажена, ботинки вычищены, костюм выглажен. И это сделала молодая семья. Они только поженились. Кажется, ладно, если бы это были люди, которые уже давно семейные, которые опытные, которые знают, что как нужно. Когда я услышал этот пример, думаю, какие внимательные. Мы видим с вами пример священник, левит и самарянин. Они идут одной дорогой, и они видят человека. Они увидели все. Я понимаю, что они увидели правильно, но не все были внимательны. Мы читаем с вами про левита, что он подошел и посмотрел. То есть он увидел, он рассмотрел это. Но внимательный из них оказался один самарянин. Он увидел, он проявил внимательность, и он что-то предпринял. Одна учительница всю свою жизнь посвятила работе в школе, отдавая ученикам все свои силы. Когда ей исполнилось 80 лет, она получила письмо от своей бывшей ученицы, благодарившей ее за самозабвенный труд. Она проработала в школе 50 лет, и это было единственное письмо со словами признательности, полученное ею за все эти годы. На этих днях у меня сын получил имейл от своей классной руководительницы, что она не сможет прийти в школу долгое время, потому что она заболела раком. Я ему говорю: ты напиши ей, что я сочувствую тебе и что я буду молиться о вас. Друзья, что нужно человеку, который только что узнал, что его постигает смертельная болезнь? Ей или ему нужна внимательность. Проявить немножко, и знаете, он написал, и ответ не заставил себя долго ждать. И когда она прислала ответ, то в этом письме было видно, что ей нужно было это. Чувство сострадательности, чувство поддержки, чувство внимания. И чувство надежды, потому что он указал ей на Иисуса Христа, который может помочь ей. Братья и сестры, нам необходимо иметь это качество и подражать Павлу, подражать Христу, подражать Христу, как подражал Павел. Мы с вами вспомним еще один пример, когда Руфь покушала хлеб, а остаток она куда дела? Она в запазуху положила. Его можно было оставить. Хлеб остался, который она покушала, который угостили. Но она знала и она помнила, что там дома находится ее голодная свекровь. И мы читаем с вами, что она вынула из пазухи, что осталось от того, что она ела. Последнее качество, на которое мне хотелось обратить внимание, которое было у Иисуса Христа, оно было также и у апостола Павла, и Павел стремился подражать, это простота. Христос был простым человеком. Он говорил людям на простом народном языке. Я сравнивал некоторые переводы, есть один перевод, я не буду называть имя, кто переводил это Евангелие, но у ученых возникло такое сразу негодование после этого перевода, потому что он был переведен таким вульгарным языком, и этот перевод Нового Завета соединили с очень достойным, серьезным переводом Ветхого Завета. Сейчас этот перевод в обиходе, поэтому к современному одному переводу не особо относится. Ветхий Завет специалисты переводили на протяжении 15 лет в 90-е годы, а здесь безбожная вот ученая женщина переводила этот перевод, и он переведен вульгарным языком. Я читал комментарий одного православного священника в отношении этого перевода, и он хорошую мысль там отметил. Он говорит: да, мы можем с вами понимать, что Иисус Христос не разговаривал таким языком, который написан вот в этом переводе. Он разговаривал простым языком, люди понимали его, с одной стороны. Но, как говорил один преподаватель у нас, что не было и огорчено ухо профессора. Так он говорил. Тогда, когда он говорил, люди слушали его, и они называли его учитель. Они называли его учитель. Тем не менее, язык Христа был простым языком. Друзья, простой человек – это человек бесхитростный. Мне кажется, это одно из самых важных качеств. Человек бесхитростный, добродушный, незамысловатый, прямой, доверчивый. Он не пытается делать какую-то свою работу или свое служение чужими руками. Апостолы были люди простые. Мы читаем в Писании: Петр и Иоанн в Синедрионе находятся, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Они единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, это первоапостольская церковь, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Апостол Павел в послании к Коринфянам во втором, в первой главе скажет такие слова: «Мы в простоте и богоугодной искренности». В этом же послании он скажет такие слова, уклонившись от простоты во Христе. Христос говорит: «Будьте просты, как голуби». Голубь – это символ такой вот чистоты намерений, который несет земной мир, символ бесхитростности и любовной нежности. Это качество было у Иисуса Христа. Он был простым, доступным. Однажды заметив, что генерал беседует с бедной старухой, а этот генерал был христианином, его друзья возмутились: «Генерал, вам нельзя забывать о своем ранге и чине». В ответ они услышали: «Что было бы, если бы мой Господь думал лишь о своем ранге и чине». Братья и сестры, будем подражать Павлу, подражать Иисусу Христу в скромности, внимательности и простоте. Самое важное в христианстве – уподобляться Христу, подражать Ему, быть похожим на Него. видеть его, друзья. Но часто бывает порой, что человек, он считает себя вообще никчемным. Часто мы слышим такие слова: «Я прах и пепел, я ничего из себя не представляю». Братья и сестры, мне хотелось бы вспомнить одну известную историю, одну известную притчу, которая выражает нечто. Один юноша пришел к мудрецу и говорит: «Учитель, я ни на что не гожусь. Я делаю все плохо, я неуклюжий, недалекий. На меня так смотрят, со мной так обращаются. Что мне делать, чтобы этого не было?» Учитель выслушал его и говорит ему, снимая с левой руки мизинца кольцо: «Возьми это кольцо, за дверью стоит конь, сядь на коня и езжай на рынок. Продай, пожалуйста, это кольцо. Только я тебя прошу, не отдавай его дешевле, чем за одну золотую монету». Когда этот юноша приехал на рынок, то люди окружили его, рассматривали это кольцо, все хотели купить его. Но когда он озвучил цену, то некоторые стали над ним смеяться, другие поворачивались к нему спиной. Один старик отозвал его в сторону и сказал: «Ты можешь себе вообще понять цену одной золотой монеты? Никто не даст тебе за это кольцо эту одну золотую монету, потому что ее цена велика». Он не смог продать, он вернулся обратно. И когда он вернулся к своему учителю, рассказал ему все это, тогда он сказал: «Я мог бы получить 2-3 серебряные монеты, если бы мне обмануть этих людей, которые хотят купить, по поводу истинной ценности этого кольца». «Стоп», говорит мудрец, «вот что я хотел от тебя услышать. Нам нужно узнать истинную ценность этого кольца. А кто может определить эту ценность? Эту ценность может определить настоящий специалист. Садись на коня и езжай к ювелиру». Он сел на коня и поехал к ювелиру. Ювелир при свете, с лупой в руке, осмотрел это кольцо. Он взвесил его. Он еще долго изучал его. А потом сказал: «Если это нужно так срочно, то за это кольцо я могу сейчас по срочности дать 58 золотых монет. Но если это не так срочно, то в будущем твой хозяин может продать его около 70 золотых монет». Когда этот ученик, вот этот вот юноша, он вернулся к своему хозяину, хозяин ему сказал: «Ты понимаешь, что тебя, вот этого никчемного, как ты себя считаешь, может оценить только специалист? Почему тебе все время хочется, чтобы любой невежда определил твою истинную ценность? Братья и сестры, нам нужно с вами всегда понимать и точно помнить, что нету ничего ценного в этой вселенной, чем человек. А кто-то хочет себя напускной святостью принизить. Ничего нету ценного в этой вселенной, чем человек». Вы можете возразить: «А что еще может быть ценнее? Потому что в этой вселенной есть тоже еще одно самое ценное – это кровь Иисуса Христа. И, как говорят, за безделушку большую цену не платят. Иисус Христос пошел на Голгофу, принес в себя жертву и пролил свою святую кровь для того, чтобы искупить сегодня меня и тебя, мой дорогой друг. Поэтому во вселенной есть самое ценное, только две ценности – это кровь Иисуса Христа и человек, который искуплен этой кровью. И мы поклонимся нашему Богу за то, что Он очень высоко нас с вами оценил, за то, что Он умер за наши грехи, Он воскрес для нашего оправдания. Мы помолимся Ему, мы поблагодарим Его за это, мы поклонимся Ему, друзья, и мы желаем с вами сегодня подражать Павлу. Подражать Павлу, как он подражал Христу, и подражать самому Иисусу Христу. И этому нас учит сегодня Его Слово. Аминь.